Так как это вчерашняя тема, Дьяни Махараджа Агнидры, тема отношений мужчин и женщин. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Дьяни Махараджа Агнидры. Санскрит. Локам прадаршая сумриптаматавакам неятра тя итхам урасавая вя а порвау асмадвидасья мана уньяна бибхарти баха адутам сарасараса сундхадива Актри. Локам.
Локам.
Место жительства.
Место жительства.
Прадаршая.
Прадаршая.
Покажи, пожалуйста.
Покажи, пожалуйста.
Сухриттама.
Сухриттама.
Получи друг.
Получи друг.
Тамакам.
Тамакам.
Твое.
Твое.
Ме.
Ме.
Мне.
Мне.
Ятратья.
Ятратья.
Тот, кто родился там.
Тот, кто родился там.
Итхам.
Итхам.
Так.
Так.
Ураса.
Ураса.
Грудной клеткой.
Грудной клеткой.
Аваявау.
Аваявау.
Две части тела.
Две части тела.
Апурвау.
Апурвау.
Необыкновенные.
Необыкновенные.
Асматвихасья.
Асматвихасья.
Такого человека.
Такого человека.
Амана унаянау.
Амана унаянау.
Будоражащий ум.
Будоражащий ум.
Бибхарти.
Бибхарти.
Поддерживает.
Поддерживает.
Баху.
Баху.
Многое.
Многое.
Адхутам.
Адхутам.
Удивительное.
Удивительное.
Сараса.
Сараса.
Нежные слова.
Нежные слова.
Раса.
Раса.
Сладостная улыбка.
Сладостная улыбка.
Судха ади.
Судха ади.
И нектару подобное.
И нектару подобное.
Вактре.
Вактре.
Во рту.
Во рту.
Перевод стиха. О, лучший из моих друзей, прошу тебя, покажи мне, где ты живешь. Неужели у всех обитателей тех мест такая же дивная грудь, которая притягивает взоры и будоражит умы людей, подобных мне? Наверное, уста жителей твоей страны источают нектар, поэтому у них такая приятная речь и очаровательная улыбка. Комментарий Шилпа. Все еще не понимая, кто перед ним, Агнидра пожелал увидеть место, откуда пришел юноша Браман. В той стране люди необычайно красивы, думал молодой царь, глядя на прекрасную грудь Пурвачити. Наверное, они очень праведны и заслужили такую красоту аскетическими подвигами. Чтобы Пурвачити не отказалось проводить его к себе, он назвал девушку Сухриттама лучшим другом. Его очаровала не только ее высокая грудь, но и сладкозвучная речь. Казалось, что из ее уст изливается нектар. Чем больше Агнидра слушал ее, тем сильнее изумлялся. Прочитаем еще один стих без комментария. Теперь не совсем маленький комментарий. Следующий стих, перевод. Любезный друг, какой пищей ты поддерживаешь жизнь в теле? Ты жуешь бетель, и уста твои источают нежный аромат. Должно быть, ты питаешься только тем, что было принесено в жертву Вишну. Судя по всему, ты сам воплощение Господа Вишну. Твое лицо подобно живописному озеру. Драгоценные серьги в твоих ушах, похожие на серьги Вишны, напоминают двух акул с немигающим взором. А глаза плавают в этом озере, как две кривые рыбки. ряды твоих зубов, словно белоснежные лебеди, разметавшиеся волосы, словно рой пчел, вьющийся вокруг твоего прелестного лица. Комментарий: преданный Господа Вишну также относится к его воплощениям. Их называют Випхинамша. Господу Вишну приносят в жертву разнообразные подношения, и поскольку преданные едят только прасад, остатки трапезы Господа или остатки трапезы его преданных, аромат этих подношений исходит как от Вишну, так и от его преданных. От тела Пурвачити исходило благоухание, поэтому Агнидра решил, что перед ним воплощение Господа Вишну. Ее драгоценные серьги по форме напоминали акул, разметавшиеся волосы были похожи на пчел, опьяненных ароматом ее тела. А ровные белые зубы на плывущей веренице, плывущих вереницы лебедей. Очарованные этими лебедями, очарованные пчелами, рыбами и лотосами, Агнидра сравнил лицо Пурвачити с живописным озером. Ум мой и так уже охвачен волнением, а теперь еще глаза потеряли покой. Они мечутся, пытаясь уследить за мечом, который ты подбрасываешь своей подобной лотосу ладонью. Твои черные локоны разметались, но ты не обращаешь на них внимания. Не собираешься ли ты привести их в порядок? Лукавый ветер, точно сластолюбивый мужчина, пытается сбросить с тебя одежды. Неужели этого ты не замечаешь? Комментарий. Пурвачити играла с мечом. Казалось, будто она ловит цветок лотоса рукой. Тоже похожий на лотос. Волосы играющей девушки разметались, а поясок все слабее удерживал ее одежды, как будто лукавый ветер пытался раздеть ее. Однако она нисколько не заботилась о том, чтобы привести в порядок свой наряд, прическу. Глаза Агнидры, который сгорал от желания увидеть прекрасную Пурвачити обнаженной, едва успевали за ее движениями. Такая острая тема, что сюжетная. Всего Бхагавата. Тоже Всего Бхагавата. Одна из тем. Конечно, нужно читать всю главу целиком. Не только один стих из Бхагавата. Я загляну сейчас несколько назад. В начале здесь. Второй стих. Первый стих. Здесь говорится о цели Махараджа Агнидры, чего хотел достичь. Прославленный царь был. Был достаточно молод, и он поставил очень высокую цель. В молодости, если человек ставит высокую цель, то обычно он ставит ее к концу жизни, чтобы достичь. Потому что в молодости будет много препятствий. Молодость — это серьезное препятствие для контроля чувств. Здесь это имеется в виду. Немножко другие задачи, но цель человек должен поставить и помнить всю жизнь. Это трудное дело. Поэтому говорится, что общение, оно необходимо постоянно, чтобы напоминать друг другу о той цели, которую мы не должны забывать никогда. Выполнять свои обязанности, параллельные духовные, материальные обязанности, параллельные с духовной целью и то, и другое. Материальные цели мы не сможем забыть, потому что тело требует каждую секунду. Например, майя, например, голод, жажда, это жилье необходимо, устройство. То есть так устроена материальная природа, что она постоянно влияет на нас, на наш ум, наши чувства, желания. Как бы напоминает сама по себе, естественным образом. Но что касается души, она сейчас в спящем состоянии. Если не напоминать о духовной цели, мы забываем. Забываем такого положения вещей. Поэтому хотя человек молод, он знает о цели, он может забыть это известно. То есть в течение духовной практики будут приходить трудности подобного рода. Забвение называется. Забвение означает, что может охватить неудовлетворение духовной практики. Ну, то есть какой-то процесс продолжительный, и когда же эта цель, где она? Нетерпение, молодость, чувства живые, активные, это выражается в нетерпении, иногда в требовательности, иногда в неудовлетворении, иногда в обиде, иногда в вожделении. Как дети в этом возрасте, они обидчивы, и у них много желаний. Если не исполняют их желания, они сильно обижаются. В юношеском возрасте, в раннем, они такие Это сила чувств, пробуждающаяся. И кажется, что необходимо удовлетворить чувства. И в духовной жизни мы тоже ждем этого. Поэтому цель достигается обычно. Я не говорю, что это так всегда, но обычно. Уже к концу жизни. Когда человек имеет опыт материального существования, вот что такое семья, деятельность, что такое богатство материальное, успех, неудача, друг, враг. Все это он изучает на собственном опыте в этом мире, что описано в шастрах. Вот ты пройдешь через эту двойственность, будешь и сильно страдать, и будешь также счастлив иногда. Все это будет чередоваться, ни то, ни другое не останется с тобой всегда. Это будет меняться постоянно. То есть ты не сможешь это изменить никак. И с годами приходит опыт, что, собственно говоря, это все суета-сует. Столько усилий, но это нельзя изменить. В принципе, раз, пошар, такая материя. Все должно сука, только на то есть. Как зима редко чередуется счастье и несчастье, так это продолжается. То есть не нужно эту бессмысленную борьбу за счастье, вот, за что-то еще. То есть, надо, конечно, не бессмысленно в каком-то смысле нужно отрегулировать жизнь. Но даже регулируемая жизнь материальная, она полна каких-то сюрпризов, говорится, даже если вы едете по гладкой дороге, аварии возможны. Если даже вы соблюдаете правила движения, вас кто-то может сбить. То есть вот материальная жизнь так устроена, всегда есть какие-то опасности, неприятности. Это в конце концов суета-сует. Царь Соломон так и написал, в конце концов, в жизни он так много сделал, но суета-сует. Высшего смысла нет, разочарование. И когда приходит разочарование, опыт материального существования, когда приходит уже зрелость, трезвость, так сказать, уравновешенный ум, чувство не беспокоит, вот тогда человек становится близок к цели. Не от старости как таковой, а от разума, от опыта. Поэтому необходим опыт, необходимо прожить жизнь, не испытав все трудности, пройдя все испытания, чтобы прийти к решению. Добрая воля в этом человеке. Духовная жизнь не совершается под давлением. Невозможно. Пропара приводил пример, что вы можете взять лошадь, привести ее к воде. Но пить заставить ее не сможете своему дочь. Давление. Мы можем кого-то привести в храм, или заставить ходить в храм, или проводить на махату, или повторить Хари Кришна мантру, но любить Бога мы не заставим человека. И многие демоны могут повторять Хари Кришна мантру, у них просто другие цели. Они относятся к Кришне и Гуру совсем по-другому. Они думают, хорошо, это возможность мне обрести могущество. Это возможность мне обрести знания, силу и могущество. Я принимаю духовного учителя. Но как только я получу силу и могущество, зачем он мне нужен? Зачем мне нужен духовный учитель, если я сам становлюсь совершенным? Он как веревочная лестница, вот по ней забираетесь, потом сбрасываете, она не нужна больше. Это философия Майявады. Там нет бхакти, то есть преданности, любви, вот этих вечных отношений отсутствуют. Бхакти имеет у них временную природу, только для того, чтобы добиться своего. А потом это не нужно. Потом вы сами становитесь Богом. Вот какова их философия. Они с этим монастырями могут повторять святое имя тоже и приходить в храм и соблюдать регулирующие принципы. Например, даже Гитлер был вегетарианцем. Тоже соблюдал какие-то принципы. Видите, как интересно все получилось. Суры и асуры существуют во Вселенной два вида существ, демоничные и праведные. И они вечно конфликтуют. Хотя у них у всех культура одна и та же. И прародитель один и тот же. Культура у них физическая. То есть все самые продвинутые демоны, они следуют физической культуре. У них есть духовные учителя, Шукрачарьи, духовный учитель. Полубогов, Брихаспати. И так они обладают физическими знаниями, культурой. У них есть варнашрама дхарма, устройство общества, идентично все. А они даже одеваются очень похоже. Очень трудно, да, отличить и полубог, и демон. Равана приглашали полубоги, потому что он яги совершал, произносил мантры для совершения яги лучше всех. Он был экспертом, он знал шастры. Я не знаю, кто сейчас так знает шастры, как Равана или Хирани Кашипу. То, что Хирани Кашипу говорил когда-то, записано в Шримад Бхагаватам, он знал истину, но он завидовал ей. То есть уровень знания был трансцендент. Также он понимал отличие материи и духа. Прекрасно, он знал, что такое сверхдуша, душа, все прекрасно понимал. Но отношение к Кришна говорит, Бхагавад-гите, они терзают меня в своем сердце, демоны. Они манипулируют мной, они пытаются заставить меня выполнять их желания. Как это делается? Например, какой-то демон совершает исповедь и призывает Господа Шиву. Некоторые, один резал свою плоть, куски своего тела бросал в огонь для Ом Шивая Намаха, так как он зашил. Шива вздрогнул. Ужас, что это. Да просто, если бы он Буду Ганги мне предложил бы, и все. Что он творит вообще? Но сразу помнишь, какие-то намерения странные у человека. Он резал, делал эти куски мяса в огонь, вот таким образом Господь Шива был вынужден прийти, когда он уже хотел свою жизнь отдать, голову отрезать за себя, в огонь бросить. Вот эти демоны. Он явился, сказал, ну что ж ты хочешь, зачем так поступаешь? Буду Ганги предложил бы, я бы откликнулся. Это все очень просто, если у тебя есть любовь. Но поскольку там любви не было, он совершил такую адскую аскезу, чтобы вынудить прийти Господа Шиву. Потому что и ответственность за его жизнь ложится тогда на Шиву, если он так поступает. Я говорю, для тебя сейчас голову себе отрежу. И Шива пришел и сказал, ну говори, какое твое желание? Я выполню любое твое желание, только прекратить аскезу. И излечил его раны. А, ты пришел. Хорошо. Я тебя заставил. Так. Поняли, демон, да? Теперь выполни мое желание, дай мне способность, чтобы, если я коснулся своей рукой чьей-либо головы, неважно чьей, она бы треснула по волам. Как он это способен? Это ради этого совершал аскезу. То есть демоны, они не действуют на благо других. Вообще у них странные какие-то просьбы. Ну, конечно, это удивительная способность с точки зрения военного искусства. Оружие не требуется никакое. Представьте, даже бить не нужно никого. Просто касаетесь головы, и все, она ломается. Потрясающе. Эти демоны кирпичи там руками там, тренируются. Они тоже хотят так же, бах по голове, и все, и развалить. Им нужна такая способность. И Господь Шива пожалел, что вообще дал ему благословение. И самое интересное то, что когда демон получил это благословение, он начал его проверить на Господе Шиве. На том, кто дал ему это благословение. Вот это сознание демона. Иногда, когда мы говорим, вот когда вы повторяете Хари Кришна, там Кришна в имени, непосредственно, ваши желания сердца исполнятся. И тут, неплохо призвать Господа и заказать что-нибудь. Будьте очень внимательны, осторожны к этой практике. Есть суры и асуры. У нас с вами природа смешанная. Пока она еще не очистилась, есть и асурические качества, и есть божественные качества. И теперь в процессе нам необходимо иметь желание очиститься от асурических качеств. А что же такое асурическое качество? Главное, что суть жизни асура, демонов, вожделение. Вожделение – это высший закон. То есть мои желания – это и есть высший закон. То есть. Вожделение есть у всех. Это уже приобретенный факт. Его не нужно приобретать какими-то аскезами, изучением шастр, преданным служением каким-то. Это мы уже приобрели жизнь за жизнью, это как бы естественно, нормально, это уже существует, мы с этим рождаемся, как-то живем, но само по себе работает. Механизм уже запущен, все. Вот мы с вами уже такие. Вожделение есть. Но скажите, пожалуйста, вожделение – это естественная энергия, так скажем. Это трансформировано любой к Богу тоже, но она вот в лунах природы становится вожделением, называется. Несколько как бы трансформируется, извращается. А отраженная любовь называется. Что с ним делать? Вожделение победить очень трудно, где написано. Почти невозможно. Только один способ – приобрести трансцендентное знание. Потому что духовное знание выше материи, не в гунах материальной природы. Подняться выше. Вот задача. Как подняться выше? Культура. Если есть вожделение, необходима культура. Конечно, вожделение есть у всех, у животных тоже, но там культуры нет. Не нужна культура. Потому что природа сама регулирует эту деятельность. Опять же, естественно. По невежеству своему. Животные очень простые, птицы очень простые. Когда приходит сезон брачный, они вступают в брачные отношения. Они не могут контролировать чудо-то. Когда сезон проходит, они успокаиваются и больше не беспокоят это животное. Так же обычно они что-то там поклюют, поедят и пойдут дальше. Они не носят с собой сумки с пищей, не запасают погреба. Нет. Они просто, их природа так научила. Они не до такой степени жадные, как человек. Не до такой степени вожделеющие, как человек. Если же человек испытал вожделение один раз, он будет придумывать способы, как вызвать его, когда я захочу. Когда мне нужно просто наслаждаться жизнью. Не как это законы природы установили, а по моему собственному желанию. Вот создать такую атмосферу. Например, если мы живем в гуне благости, вы не почувствуете вожделение-то. Оно по-другому будет проявляться. Как вкус жизни, тонкие чувства красоты, например, философские размышления тонкие. Она перейдет в интеллект и действует там по-другому. То есть в гуне благости, когда живут мудрецы на природе, вот они в лесах, там цветущие деревья и прочее, описано, что такое гуна благости, там вожделение не проявляется практически людей. Или ашам. Ашам тоже гуна благости. Брамачари ашами, скажем, когда мы живем, или в Суитутхаму едем, и там мы чувствуем вожделение, как будто его и нет просто. Такая умиротворенная обстановка, что в голову не приходят такие мысли вообще. И такое поведение людей вокруг, культура такая. Но поскольку мы же в других регионах, где гуны благости очень мало, здесь буквально меньше процента почти гуны благости в наших регионах, здесь условия создаются для других целей совсем, для того, чтобы испытать вас. Да если у вас нет вожделения, его пробудет. Не сомневайтесь, у детей, у маленьких детей еще нет так пробужденных. Они их стимулируют, они их пробуждают. Детская проституция, что это такое вообще? Откуда? Это кто-то научил. Тут раньше времени, то есть эти энергии, как тут разделите ребенка. Итак, это единственный закон демона, вожделение, исполнять свои желания. Как я хочу и когда я хочу. Никаких правил, предписаний они не любят. Когда очень резко выступают против этого. Например, говорим, мясо есть нехорошо, и они начинают резко выступать против этого. Вожделение нужно регулировать, они резко против этого выступают. Азартные денежные махинации, они резко против. А что в этом плохого? Что говорил плохого Иисус Христос? Да за что же его распяли? Кто это сделал вообще? Вот вам пример из истории. Лучших людей уничтожают. Только потому, что они против вожделения, против эгоизма, против жадности, против накопительства. Но здесь речь идет не о демонах, потому что вожделение есть и у преданных, и у праведников, и у полубогов есть вожделение, суры-асуры. Но есть определенная культура. И здесь описывается, что Махараджа Агнидра, он был сыном Махараджи, Приеврата, ну, деяния Приеврата уже описывались. Это очень великая личность. Может ночь превратить в день. Вселенская фигура. Но он сын Приеврата. Махараджа Приеврата. И он хотел достичь, здесь описывается Питрилоки. Да, Махараджа Агнидра хотел попасть на Питрилоку. И потом решил поклоняться Господу Брахме, главному из творцов этого мира, чтобы тот даровал ему достойного сына. Он отправился в долину по подножию горы Мандара, где любят прогуливаться небожительницы, собрал цветы. Все остальные необходимые предметы стал поклоняться Брахме, совершать аскетические подвиги. Здесь описывается, как попасть на Питрилоку. Запоминайте, пожалуйста. Если кто-то, да, решит, то вот здесь есть Бхагавата Пурана. Нужен хороший сын для этой цели, который отправится на Питрилоку после вашей смерти. Специальные яги совершит. Сами уже не сможете совершить яги, когда умрете. Вот поэтому нужен сын. В Гаруда Пуране тоже описывается. Сын обязательно необходим человеку. Там слово обязательно используется. Потому что кто очистился от грехов после смерти? Это обязанность сына. Путра. Путра – это сын. Путра. Слово «пут» – это ад. Тра – значит освобождение. Вот это назначение сына. Почему сын необходим? Продолжает род и очищает смерть отца. Специальный обряд способен совершить именно сын. Поэтому на Питрилогу отправляются люди, у которых есть соответствующие праведные поступки, цели и праведный сын, который это сможет сделать, осуществить ради отца. Определенные жертвы необходимы. Вот у него была такая цель. И он для этого должен был совершать аскезы. Просто получить хорошего ребенка невозможно без аскез. Сначала нужно обуздать чувства, прежде чем вступать в отношения с женой. И сказать, как-то не клеится. Обуздывать чувства, а потом как? Зачинать? Если у вас чувств никаких нет, типа контролем. Нет, эта энергия должна быть управляема. Чувства не трофируются. Управляются. Например, смотрите, как нам трудно решать какие-то задачи, думать философски. Почему? Ум не управляется. Он то туда, то сюда, то что-то вспомнит, то какую-то нелепость придумает. В это время, когда мы серьезно должны что-то решать, мы знаем, как трудно проводить собрание, допустим, даже преданным. Потому что часто умы отклоняются от темы, в какие-то детали, какие-то обиды вспоминают, или недостатки, или еще что-то еще. То есть должен быть ведущий, строгий, то есть есть порядок, какая-то культура. То есть ум такой. Поэтому суть контроля чувств не уничтожить чувства, а научиться направлять эту энергию, управлять чувствами. То есть секс означает желание хороших детей. Логика, для человека. У животных нет. Просто сексуальное желание наслаждения. Больше ничего. Испустить семя называется. Все. Так я думаю. Это все, чем они руководствуются. У них нет брака, жены, мужа, там, отношений, династии, прабобик какой-нибудь там, установил какую-то традицию, скажем, поэтому этот дом должен следовать этим наставлениям. Нет такого. Сейчас тоже традиция разрушена, потому что люди просто испускают семя. А на самом деле секс означает желание хорошего ребенка. Для человека это йога. Это так же, при всех обстоятельствах нужно быть йогом, говорится. Все нужно делать с какой-то высшей целью. Вот для этого контролируется чувство, чтобы разум не затмили чувства. Если разум затмили чувства, и в это время вы зачинаете ребенка, ребенок рождается похотливым. Вам будет крайне сложно воспитывать его. Вообще он не будет желать, чтобы вы его воспитывали даже вообще. Я сам себе научусь, без вас. Не нужно никаких наставлений. Это мода давно уже пошла. С развитием безбожия вот мы имеем такое потомство. Больше, 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 больше. Сейчас дошло до того, что вы просто не имеете права никому что-то откровенно сказать правду. Не имеете права. Да, даже родители не могут строго сказать, что ребенку на Западе, там ювенальная юстиция защищает права ребенка. Вот такая культура становится. То есть она позволяет вожделение. Вожделение закона. Дети говорят, что это астурическое или нашим языком демоническое. И Прабхупада, он говорил этому ученику, всякий раз, когда ты коснешься груди женщины, ты сразу почувствуешь вожделение. Вот и все. Вот так, таким легким способом можно вызывать вожделение. Если женщина появляется перед мужчиной, это еще не означает, что сразу нужно чувствовать вожделение. Нет. Потому что есть культура. Культура означает «я душа», «я не тело». На этом основании мы себя правильно ведем, правильно одеваемся, чтобы подчеркнуть, что мы духовные существа, есть одежда, есть речь, есть поведение, есть правильные эмоции. И наоборот, если мы хотим разжечь вожделение, тоже есть другие одежды, другие эмоции, другая культура. И вот люди выбирают какую культуру. Миллионы сейчас людей, миллиарды в планете выбирают материальную культуру, разжигающие желания. И чем это грозит? Женщины становятся легкодоступные. А что это означает? Рождается плохое потомство. Вы с ними ничего не сделаете. Нам трудно даже, когда мы встаем на путь бхакти, потому что рождение не очень высокое. По этой причине. Нам трудно по этой причине. Нам трудно понимать друг друга, даже у братьев. Нам трудно понимать собственных детей, смотрите, как рождение. Сложности в этом. То есть гуна карма тяжелая. И тем не менее, процесс бхакти, говорится, такой могучный, что может освободить нас от этих проблем. Однако нашим потомкам, которые рождены будут всеми преданными, будет легче. Например, у нас выросла дочь сознания Кришны. Да? Все принципы соблюдала с детства, как бы, в такой среде выросла. Не только у нас, у многих старых преданных есть дети тоже выросшие. В Америке много таких детей, еще в России много таких детей выросших, уже имеющих свои семьи. Представьте, они никогда не пробовали ни спиртного, ни табака, ни мяса, вообще-то вкус не знаю. Ну как бы легко. У них ум чистый. Им очень легко быть в сознании Кришны. Они получают посвящение лет уже в 15, а то и раньше. Они такие чистые, искренние, всем нравятся. Им очень легко общаться, очень внимательны, понимают быстро человека. Очень гибкие, разумные, мудрые. Дети уже такие. Представьте. Уже 12 лет он может быть мудрым человеком, говорится. Уже в 12 лет. Если имеет хорошее рождение, хорошую культуру, среду, где он живет, ну, в нашем случае мы можем и до 50 дожить и не знать об этой культуре. Означает, что мы всю жизнь остаемся безответственными. То там у кого-то ребенок, то там у кого-то ребенок, то там, то вся. Мы видим сейчас ситуацию неконтролируемую, люди не знают, как быть вообще, как создать семью. Мне недавно буквально пришло письмо, очень большое, целый роман. Я думаю, можно кино поставить, знаете, вот просто детектив семейный. Там три брака он описывает. Трагедия просто жизни. Трагедия жизни. Вот если почитаете, плакать будете. Потому что там ребенок не нужный, там ребенок не нужный. Ни матери не нужно, никому не нужно. Понимаете, вот детдома пытаются уже продать. Этих детей, которые зачинают родители. Они о чем думают? Только о том, как бы создать себе семью. Где же найти семью? Где же найти семью? Хотя семья уже есть. Общаться уже. Зачем искать семью? Везде, вот, где вы живете, там семья. Общаться нужно. И здесь интересный момент описывается в том смысле, как мужчина видит женщину, как пробуждается это вожделение, этот интерес естественный. Иллюзия. Из-за формы женщины, ее голоса и вот этого поведения, особенностей, мужчине кажется, что это какое-то особое существо. Сверхсущество. Но если еще опыта нет достаточного, любой юноша, который влюбляется в девушку, он так и думает, это сверхсущество. Видимо, это какой-то очень высокий разум. Она такая вот утонченная вообще. Что-то скажет и точно. Вот мне нужно думать, знаете, здесь шастры на раз, все. Он видит уже все. Видимо, в прошлом совершал аскезы, какая-то не особая духовная практика. Видимо, дом ее родителей какой-то необычный. И как она одевается, все необычное, все предметы ее обихода какие-то трансцендентные. Все как бы священно кажется, а запах от нее уже с ног сбивает. Ну, в хорошем смысле слова, даже знает. То есть девушки за собой прекрасно указывают, чтобы вот впечатление произвести, и сама природа помогает им в этом. А особенно важно, что находится на уровне груди. Это вообще интерес потрясающий. Это всем хочется посмотреть, что такое. Вот здесь он тоже интерес проявил. Но здесь, в этом состоянии, он может подумать, что он как-то некультурно с ней себя ведет. Дело в том, что он находился в медитации долгое время, Махараджа Агнидра, и забыл, что такой мужчина и женщина вообще. Поэтому он путает, он к ней обращается как к мужчине. Говорит, о, Брахман, он говорит, о, дорогой друг, потому что он хочет с ним общаться. Он как только увидел, сразу захотел общаться, сидеть рядом, разговаривать и посмотреть, что же там у него здесь вот находится, что он тут прячет. Видите, как действует вожделение? Неосознанно. Об этом однажды говорил Бирбал Акбару, что вожделение, они говорили о вожделении, и Акбар говорит, ну что вожделение, ну, только в молодости. Ну уже в старости все пройдет. Нет, нет, в старости точно такое же вожделение остается. Просто возможности нет. И Акбар не мог поверить в это. Говорит, Бирбал, нет, нет, как такое? Старик имеет вожделение такое же, как молодой. Нет, я тебе не могу, ты докажи мне. И он говорит, хорошо. Ни в какой день он позвал Акбара, говорит, пойдем, я тебе хочу кое-что показать. Умирал один старик. отсталость у него. Лежал на смертном одре. Говорит, пойдем к нему, навестим его перед смертью. Но, пожалуйста, возьми с собой свою молодую дочь. Зачем? Спросил он. А потом я тебе скажу. Это было, относилось к тому разговору. Акбар немножко забыл. Говорит, ну хорошо. Раз ты говоришь, значит, это имеет смысл, взял с собой молодую дочь. Они пришли, увидели умирающего старика, который уже вот так вот дрожал, его глаза, там, все эти чувства уже расстроены были. И пришел Акбар Великий, можете представить. К вам, в момент смерти, приходит Акбар Великий. Император. Это что-то значит? Рядом молодая дочь. Куда смотрел старик? На кого? На молодую дочь. Не на Акбара Великого. Что такое Акбар? Вот женщина, это да. Ну, представьте, даже в старости есть такое. Если человек в старости умирает с вожделением, что это означает? Что он умирает неудовлетворенным. Много неисполненных желаний. Это некая такая трагедия внутренняя. Это вызывает огромные внутренние страдания. Стресс. Ну как бы депрессия, ну полное разочарование в жизни. Как бы. Что он как бы вот так не реализовал свои желания всю свою жизнь. Зачем же я прожил эту жизнь? Не понимаю, потому что желаний много осталось нереализованных, невыполненных. И он сожалеет, что вот если бы еще бы ему жизнь бы дали, мы как по-другому это прожил, у него план уже новый есть, новой жизни. На основе неудовлетворенных желаний он строит план, умирая, строит планы. Вот так он уходит в следующую жизнь. Рождается неудовлетворенным, жадным, похотливым, чтобы успеть выполнить все свои желания. Вот. Это сознание переносит. Я вопил смаран баман, о чем думаешь? В момент смерти. Это начало твоего бытия. Вход в новую жизнь. Вот это настроение мы переносим. Сейчас люди находятся в иллюзии, они думают, что старики это вообще другой биологический вид. Что они говорят? Жизнь это для молодых. А что думаю, старости вообще меня не касается? Нет, нет, нет. Именно нас каждого это и касается. Что каждый состарится. И каждый пойдет к этой черте. Это закон жизни. Но вожделение в сердце человека отрицает это. Я не состарюсь. Я что-нибудь придумаю. Или наука что-нибудь придумает к тому времени, пока я состарюсь. Уже придумали. Есть такие гормоны, пьете, вы не старитесь. Молодых животных гормоны. Вы пьете и омолаживаетесь. Сейчас пластические операции не делают уже звезды, они принимают такие вещи. И там идет какая-то реакция, такая мощная, и вид у человека свежий, и молодой сохраняется. Конечно. Что все эти подтягивания кожи, это слишком сложное дело. Тоже. То есть они находят средства какие-то. И у нас тоже есть какие-то планы, как-то вот поддерживать себя. При помощи красителей, волосы подкрасить иногда нужно, не совсем уж сюда есть. Я смотрю на свой, не цвет не тот, не привлекательный цвет. Таким цветом кого привлечешь? Только отпугнуть можно. Потом зубы уже, у меня еще нет, еще рано чуть-чуть. Но уже скоро, я чувствую. Как я Павел Кришна за сами помню, у него операции на сердце были сложные очень. Рискованно. Ученики очень переживали за него. Сделали операцию, но все удачно. Сердце у него больное. В какой-то момент ему было очень тяжело, он не мог путешествовать последние годы. Вот, здоровье у него изменилось. И он сказал присутствию учеников, ну вот, говорит, скоро я умру. Вся. Это потом увидимся. Все. И не пугайтесь, скажем. Ни за кого не переживайте. Готовьтесь. Готовьтесь к уходу из этого мира. Мы здесь время живем. И дальше, если мы готовимся к уходу из этого мира, у нас сохраняются еще материальные желания какие-то. Их можно пробудить. Где всегда опасность в материальном мире пробудить. Даже в 60 с лишним лет можно влюбиться в кого-нибудь. Я не шучу. Так случается. В 60 лет он хочет жениться. К этому можно по-разному относиться, потому что есть разные формы отношений. Бывает, что 80 лет человек женится. Моя бабушка вышла замуж, помню, последний раз, лет под 70. Ну, то есть, на второй раз вышла замуж. что муж когда-то погиб. Почему? Там уже нет отношений таких телесных. Просто отношения для общения, для какой-то поддержки иногда это нужно. То есть разные формы отношений. Мы не видим во всем, конечно, только секс, секс, секс такой грубый. Нет, конечно, есть, конечно, человеческие тонкие чувства или какие-то дружеские отношения, есть разные формы отношений. Все это существует в человеческой цивилизации. Но здесь говорится об иллюзии, которую испытывает Махараджа Агнидра. Он считает, что эту Пурвачити, эту небесную Апсару в Брамалоке, сверхсущество, он начинает поклоняться ей как бы. То есть наиболее распространенное поклонение в этом мире – поклонение женщине именно. Мужчина, если не поклоняется Богу, он поклоняется женщине. Потому что это вожделение заставляет его делать. Он видит в женщине исполнение всех желаний. Поэтому ему нужна желанная женщина, та, которая даст ему все желаемое. Для этого нужно удовлетворять ее, чтобы она была благосклонна ко мне. Они работают на женщин, исполняют желания женщин, строят дома для семей. Это все для женщин и собственных детей делается. Но в шастре говорится, женщина, она другая на самом деле. Вы не можете удовлетворить никаким любовным желанием, никаким вниманием. У нее другая природа. Огонь не удовлетворяется никаким количеством дров, сколько ни подкладываете, он просто разгорается больше. Вот ее природа. Если вы что-то больше сделаете, она это сразу использует, скажет, уже мало. Если вы построили большой дом, он скажет, теперь нужно для большого дома большую машину, большую кухню. Но что-то еще, чтобы поддерживать такой дом, нужно больше денег. Как только вы еще больше денег принесете, он сразу излишки использует, чтобы еще что-то расширить. И нужно еще больше денег. То есть масло и огонь взаимодействуют, и таким образом огонь увеличивается. Если мужчина приносит деньги домой, скажем, приносит 5000 долларов. Ого, хорошая зарплата. Он думает, он гордится. Смотри, за я заработал. Он думает, о, куча денег, он думает, правда? А она что думает, смотрит на деньги? Она мгновенно оценит 5000 долларов, уже понимает, что нужно сделать, и говорит, денег не хватит. Мало денег. Другой взгляд совсем на вещи. Мужчина не видит глазами женщины, а женщина глазами мужчины. Поэтому мужчина ошибается. И женщина, и мужчина ошибаются в этом смысле. А он, оказывается, не собирается больше денег приносить. Обманул меня. Негодяй такой. Он говорит, вот этой зарплаты хватит, все. Как хватит? Ничего не хватает. Я ему говорю, работай больше. А он, оказывается, не собирается работать. А? Обманывает меня. Так она понимает. Как демоны себя ведут, знаете? Начинают войну. Полубогам говорит, уходите с российских планет, мы сейчас займем это место. Вы не умеете управлять. Полубоги говорят, нет, это наше место, мы не можем оставить рай. Тогда война. И тогда полубоги молятся Шиве и скажут, спаси нас от этих демонов. Поскольку чего приходит, зачем воюете? Вы знаете, что такое война? Зачем воевать? Асуры. Опять вы тут беспокойство устраиваете, демоны. А мы не виноваты, демоны говорят. Мы их попросили мирно уйти. Они не уходят. Управлять не умеют, и сами не уходят. Мы не виноваты. Они развязали войну, не мы. Ну, так же мужчина и женщина общаются. Да я не виноват, он говорит, он меня обманывает. Он говорит, а я на нее не напастешься денег вообще. Такая. Давай то и другое, и третье вообще. Только деньги у него мягкие. И они не понимают друг друга. Каждый виноват остается. И в чем эта иллюзия? Почему же она происходит? По одной причине, что у женщины есть две выпуклые части впереди. И все. Немножко волос подкрашили. Как шмели она так делает, такие, знаете, жгучие такие, эти локоны, вьющиеся такие, живые. Это потрясающе, но на мужчину влияет гипнотически. Какие-то рекламы надо подсказывают, когда мы смотрим новости, там такие волосы, мужчина, а женщина, вот это майя, вот это иллюзия, вот это энергия. Или там губы какие-то такие помады. Мужчина, там нечего делать просто. А если еще ниже опускается камень, все ждут, что там покажут ниже еще. И там, вообще, все затмило все сразу, туман в глазах. Вот и все. Больше ничего. Это все из кожи, из мяса, из жира. А это вот, говорится, растущие испражнения сухие. Ну, состав тела имеет, если рассматривать. Но так все устроена природа, что это все очень привлекательно, когда вот все на месте. Очень красивые женские волосы, да? Но если они в борщ попали? Видите, больше там локон такой женский, красивый. То есть привлекаться волосами можно только благодаря вожделению. На самом деле это не составляет что-то красивое. В духовном мире другие волосы совсем. Здесь, поскольку это напоминает и пробуждает определенные чувства, происходит некоторый обман. И женщина, на самом деле, она очень красиво может быть и пользоваться этой красотой, как будто у нее есть врожденная культура и разум. Но мужчина должен этому доверять. Он не может быть под влиянием этой красоты. Он должен быть отречен от этой красоты. Вот тогда настоящая связь происходит мужчина и женщина. Внутренняя. Вот тогда, когда вот это, вот можно сказать, что это могут быть вечные отношения. Там душа еще есть. То есть на уровне тела это ненадежность. Вот люди, у них нет партнеров, означает, что у них нет вечных отношений. Не достигают такой верности, таких внутренних глубоких связей, чтобы вечно быть вместе оставаться. И вместе вернуться в духовный мир. Как это предписано? Они просто выбирают какую-то форму, красивую, привлекательную форму и принимают ее. Раз не получилось, они снова делают то же самое. Два не получилось, и снова делают то же самое. Просто очень трудно преодолеть это вожделение, которое сбивает разум. При этом Пурвачити, она знает, как удержать внимание на себе Агнидры, Махараджа Агнидры. Она не просто выглядит, она двигается еще умеет. Тонкая талия, пышная грудь, поэтому он удивляется, как это вот эти сочетания. Талия такая тонкая, такая грудь. Как это все держится, интересно, тебе не трудно, тебе не помочь. И она еще с мячом играет, подпрыгивает, радуется, в том состоянии счастья находится. Как любая молодая девушка, она ха-ха-ха, и пока не замужем, они смеются все. Такой характер же девушка, а уже женщина, она не такая. Она уже не прыгает, не веселится, не хохочет. Она управляет мужчиной, все, это серьезная должность. А это вот способ, как привлечь, как этот ум на себе удержать мужчину, йогу создать, чтобы он думал постоянно. Весь его разум, все служение для нее, то есть ман-мана-бхау-ман-бхактона. То есть как бы женщина управляет такое могущество, йогу. И да, это неплохо, если вы можете удерживать желание и внимание мужа на себе, это ваша роль жены. Но делайте тогда это всю жизнь. Да, это искусство. Почему в какой-то момент он отказывается смотреть на вас и хочет смотреть в другую сторону? Что-то, значит, не хватает? Вы жалуетесь, печалитесь, страдаете. Боже мой, куда в другую сторону смотрит уже? И вы понимаете, да, время идет, я уже не так привлекательно, как раньше, прочее, 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 начинаете это все как-то оправдывать. Но дело не в этом. Дело в том, что вы не можете привлечь его глубиной. Внутренней энергии. Внешний вид на какое-то лишь время удержит внимание человека. Потому что ему будет казаться, что там есть глубина, как описано в этом стихе. Ему кажется, что это какой-то браман, великий полубог. Или великий преданный Вишну непосредственно. Такой аромат, запах от него, такие движения изысканные, такой голос. Что за аскез он совершал, чтобы такую форму получить? Он думает, что там есть глубина. Вот поэтому он привлекается этим. Но принимаем, видишь, что там просто есть какие-то материальные потребности и все. Никакой мужчина не сможет быть этим удовлетворен. Что-то он ожидал большего. Выглядело так, а оказалось не так глубоко. Не так интересно. Какая-то есть просто иллюзия. Поэтому начинает раздражать, когда жена просто вот накрашивается, сидит там, расчесывается полдня, ничего не делает, посуду не моет. Только о себе и заботиться, как свой вид поддерживать, он просто начинает это раздражать все больше и больше. Если кроме этого больше ничего нет, вы станете источником страданий. Поэтому, несомненно, цель должна быть. Но здесь очень как бы маневр необычный в этой главе. Это не все так примитивно, как мы сейчас обсуждаем, в соответствии с этими стихами, просто привлечься женщиной. Здесь это будет соответствовать цели Махараджа Агнидры. Брахма послал, вселенский разум послал эту апсару с определенной целью. О чем сейчас Агнидра где-то не подозревает даже. Он сейчас просто привлекается этой формой из бестопа. Но Брахма — это высший разум вселенной. Дальше почитайте, что будет. Очень интересное как. Все-таки Агнидра достигнет своей цели. Вы видите как. Он попадет туда, куда хотел. С помощью этой апсары. Но я не скажу это сейчас. Это секретная информация, поэтому... Это дальше все, в следующих стихах, глава дальше кончается. Это она короткая, она же практически вот-вот кончится. Да, совсем несколько листов осталось. Хотите закончить стихами просто?
Да.
Чтобы, да, смысл какой-то сохранить? Да. Итак... И так он восхищается красотой и хочет, чтобы она стала подругой жизни его. Я прочитаю просто стихи следующие, может быть, пару слов добавлю. Господь Брахма, почитаемый всеми браманами, даровал мне тебя. И вот мы встретились. Ты пленила мой ум и навсегда приковала к себе мои глаза. О, красавица с восхитительной высокой грудью, я готов идти за тобой, куда ты пожелаешь, и пусть нас сопровождают твои подруги. Шукадева Госвами продолжал. Махараджа Агнидра, который разумом своим мог сравниться с полубогами, прекрасно умел завоевывать сердца женщин. Своими льстивыми речами он покорил небесную деву и добился ее благосклонности. Очарованный блистательным умом, обширными познаниями, юношеской красотой, манерами, богатством и великодушием Агнидры, царя Джамудвипы, предводителя всех героев, Пурвачити стала его женой и прожила с ним многие тысячи лет, вкушая все земные и небесные наслаждения. Лучший из царей Махараджа Агнидра зачал в лоне Пурвачити 9 сыновей, которыми дали имена Набхи, Кимпуруша, Хариварша, Пилаврита, Рамьяка, Хиранмая, Куру, Мадрашва и Китумала. До сих пор эти народности здесь живут, которые здесь перечислены на земле. Народности различные. Одного за другим Пурвачити родила этих 9 сыновей, а когда они выросли, оставила их и, вернувшись в райское царство, снова стала поклоняться Господу Брахме. Она покинула его потом. Вскормлены материнским молоком 9 сыновей Агнидры выросли сильными и статными. Каждому из них отец отдал владение часть Джамбудвипы. Так сыновья Агнидры стали править царством, царствами, которые были названы их именами. После того, как Пурвачити покинула его царя Агнидра, так и не утоливший свое желание, все время думал о ней. Поэтому, как обещают веды, после смерти он вознесся на ту планету, где жила его жена Апсара, на этой планете, которая называется Питрилока, наслаждается жизнью предки. Великий предки. Вот так он попал на Петрилоку. Трудно понять планы иногда, да, Господи. В нашем случае что это значит? Если мы привязаны к Шри Прабхупаде, мы вернемся к Кришне. Вот и все. Вот и все. Все. Мы хотим привязаться к Кришне, но человеку это трудно. С человеческими чувствами, сознанием, пониманием жизни не так просто. И, кстати, мы привяжемся к Кришне, а он не человек. Он Бог. Он говорит, он мудрый, не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он слышит, а другого, как с ним общаться? У меня горе, он улыбается. Он трансцендентный. У него совсем другие планы и видения. И как же мне с ним близко общаться? Сложный вопрос. Но если привяжемся к Прабхупаде, это более для нас реально. Это очень доступно. А Прабхупада привязан к Кришне. Вот и все. Он обязательно живет где-то с Кришной. Такие личности. Так и переносимся к Кришне. Однажды Прабхупада давал лекцию в храме. Строгую лекцию, сказал, что нужно быть в сознании Кришны. Нужно быть серьезным. Нужно быть на 100% в сознании Кришны. Не нужно потакать свои материальные желания всю жизнь. Нужно служить Кришне. Он сказал ученикам, что вы должны быть на 100% в сознании Кришны. Все, вернуться к Богу. И все. все стали грустными. Ну при чем? Почему? Вы же не видели, что Прабхупада там на 100% все стали грустными. Но у нас что значит 100%? Нереально. На 100% мы не сможем столько. Прабхупада смотрел на учеников в это время. Все просто молчали. Было хорошо. 90%. Ничего не изменилось вообще. Прабхупада встал с асаны, посмотрел на всех, собирается уже уходить. 80%. Я пошел на выход. Даже 80%, это очень много. 24 часа в сутки, 80%, сколько это получается? Посчитайте. Это даже во сне должно быть, я кричал. Он шел к выходу, сказал, хорошо, 70%. Все подумали, что-то есть, но тоже не уверены. Какой-то больше шансов уже, но все-таки какая-то неуверенность. Не все смогут. Он сказал, ну хорошо, 60, не меньше. 60%, не меньше. И вы вернетесь к Богу. А потом говорят, что он еще добавил одну фразу. Говорит, на самом деле, просто держите за край моего входа, я знаю туда черный вход. И все сказали, Харибо! Это наш шанс. Вот он эти книги нам дал, написал, смотрите. Благодаря ему мы начинаем понимать, что вообще происходит в нашей жизни. Это могущество Прабхупады. Сердце проникает каждого. Если мы внимательно читаем его книги, следуем его словам, жизнь меняется сразу же в тот же день. Такое могущество. Итак, после смерти Махараджа Нюра перенесся на Питрилоку при помощи этой аксары. Здесь отождествляется Брахма-лока и Питрилока. Может быть, что-то близкое. Я не знаю, по тонкости уже. Нужно в Куран смотреть, чтобы объяснить какие-то еще детали неясные. Но по сути все здесь описано. Если, скажем, жена привязана к мужу, а муж привязан к Богу, жена тоже идет вместе с мужем к Богу. Такая же связь. Если мы привязаны к преданным, мы всегда будем рождаться где-то среди преданных, либо здесь, либо в другом. Вот это, наверное, доступно. Ну и давайте привязываться. Как? Служить друг другу. Служить друг другу в служении Кришне. Не потакая чувствам, а в служении Кришне. Совместное преданное служение очень могущественно. Так мы обретаем привязанность к преданным, а Кришна посылает нам милость, какую открывает себя. Привязаться к Богу человеку не так просто. Не так просто. Можно уважать его, можно бояться, можно понимать, могут, но привязаться не так просто. Может быть, Ишода знает, что такое привязанность к Кришне. Она может брать его на колени вот так вот, как ребенка. Вообще забыв, что он Бог. Ему нравится это. Может нюхать его голову, представьте себе, целовать. Или говорит, Кришна, прекрати. Как стас вообще. Вообще трудно представить такое. Еще до дня рождения и смерти. Все ее эмоции, все ее страхи, все ее, так сказать, вот этот характер, это только связано с Кришной эмоцией, больше ни с чем. Она никогда не будет защищать свое тело, не будет бояться за свое тело, не будет бояться за какие-то материальные отношения, она боится только за Кришну. Чистые преданные, они даже не едят ничего без Кришны. Не заинтересованы. Если Кришна ест, они тоже едят. Если Кришна не ест, зачем он есть? Если Кришна рядом, то глаза нужны. Если Кришна, зачем эти глаза нужны? Зачем все это нужно? Какой смысл? Бессмыслица какая-то. Это чистые преданные, которые живут рядом с ним. Но у нас ситуация несколько иная, у нас смешаны сурические качества. Если мы смотрим на женщину, мы сбиваемся с толку. Подаем все иллюзии. Поэтому греха с хашами также должна быть духовная практика, духовное общение между мужем и женой, должны быть духовные отношения, их нужно развивать постепенно. Говорить на сокровенных духовные темы со вкусом. То есть иногда вы должны быть в экстазе супруги, в экстазе духовного счастья. Регулярно, каждый день какой-то экстаз у вас должен быть. И тогда вы будете, а Кришна говорит, и прекрасно понимают друг друга, это семья. Hare Krishna.